Звездный экономический показатель современной России – заслуга Ельцина, а не Путина. Позиция агрессивной внешней политики российского президента Владимира Путина в последние годы отражает уверенность, которая приходит вместе с быстро растущей экономикой. В 1999 году, за год до того, как Путин стал преемником Ельцина в должности президента, ВВП России составлял ничтожные 200 миллиардов долларов. К прошлому году он достиг 1 триллиона долларов. Реальный рост составил в среднем 7% в течение 8 лет, а реальные доходы росли примерно на 10% в год. Бюджетный профицит России оставался на уровне более 7% ВВП в течение последних 2 лет. Государственный долг снизился до всего лишь 8% ВВП со 100% в 1999 году. А активное сальдо текущих операций составило в среднем 10% ВВП в течение последних 8 лет. Но звездные экономические показатели России не имеют ничего общего с политикой Путина и во многом были достигнуты благодаря реформам, проведенным Ельциным. К 1998 году Россия уже достигла критической массы рынков и частных предприятий, в то время как финансовый кризис того же года сработал как катарсис, заставив правительство отменить субсидии предприятиям, которые поддерживали огромный бюджетный дефицит, составляющий около 9% ВВП. Более того, мировые цены на нефть, которые упали до 10 долларов за баррель, начали расти до высшего уровня. Вся история успеха таким образом уже имела место в начале 1999 года, за год до выхода на сцену Путина. Безусловно, Путина следует похвалить за существенные экономические реформы в течение его первых 3 лет. Был принят новый налоговый кодекс с более низкими налогами и их меньшим количеством, особенно плоский подоходный налог 13%. Был закончен гражданский кодекс, введен новый таможенный кодекс и была проведена существенная правовая реформа. Однако в то же самое время Путин систематически уничтожал зарождающуюся демократию, которую построил Ельцин. Один телевизионный канал за другим был передан под контроль государства под разными предлогами, так же, как и главные газеты. Кандидатам и партиям от оппозиции отказывали в регистрации из-за малейшей формальной жалобы. Фальсификация выборов стала правилом. Многие известные русские одобрили модель авторитарной политики и либеральной экономики Пиночета. Но рост авторитаризма также поразил бизнес. В октябре 2003 года Путин расправился с Михаилом Ходорковским, генеральным директором и главным владельцем нефти ЮКОСа, крупнейшей компании России, которого бросили в тюрьму на основании сомнительных обвинений в налоговом мошенничестве, после того, как он оказал поддержку политическим противникам Путина. Более того, партнеры Путина хотели получить богатство ЮКОСа, который был конфискован государственной нефтяной компанией «Роснефть» через противозаконное налогообложение, превратив в пух и прах налоговую и правовую реформу Путина и сильно подорвав права собственности. Фактически, с 2003 года главной экономической политикой Путина была ренационализация. Успешные частные компании были более или менее распроданы подчиненными государству компаниям. «Газпром» скупает нефтяные, «Сибнефть», газовые и энергетические компании по сногсшибательно низким ценам, укрепляя свою монополию. Это, в свою очередь, позволяет «Газпрому» повышать свою доходность с помощью увеличения цен, несмотря на застойное производство. Действительно, при том, что государственные компании теперь производят 1/3 российской нефти, рост производительности резко упал, так как владельцы частных предприятий, источник динамизма в секторе, теперь боятся вкладывать капитал в новые производственные мощности. Среди иностранных инвесторов «Газпром» вытесняет и «Шелл», и «ТНК БП» с их главных месторождений газа в России. Помимо нефти и газа, российское агентство по экспорту вооружения «Рособоронэкспорт» только что завладело «АвтоВАЗом», гигантской нефункциональной советской автомобильной фабрикой, и ВСМПО «АвисМА», крупной российской компанией по производству «Титана», в то время как все авиационное производство было сконцентрировано в одной государственной компании. Правительство приветствует такую ренационализацию, хотя она сократила индустриальный рост России 8% в 2004 году, до 4% в течение последних 2 лет. Точно так же неэффективные государственные банки, которые гораздо хуже, чем частные банки даже в Казахстане или на Украине, доминируют в банковской системе. Не очень рентабельный принадлежащий государству Внешторгбанк, например, находится на покупательском буме, ухудшая качество российского банковского дела. Нефтяные излишки России все больше и больше подстегивают экономический рост через растущие инвестиции, которые повышают строительство и потребление, что в свою очередь приносит пользу розничной торговле и финансам. При быстро растущих личных доходах бедность уменьшается, в то время как 68% молодых людей студенческого возраста в России в настоящее время посещают университеты. Но другие социальные показатели не впечатляют. Средняя продолжительность жизни мужчин застыла на 59 годах. Уровень убийств при Путине даже выше, чем был при Ельцине, так же, как и уровень смертности в дорожных происшествиях. Ни одна из крупных общественных систем – образование, здравоохранение или вооруженные силы – не были реформированы, и режим не проявляет в их отношении большого интереса. Вместо этого Кремль озабочен доходностью и стоимостью компаний, находящихся под контролем государства. Неудивительно, что все показатели коррупции повысились с тех пор, как Путин сменил Ельцина, тогда как в большинстве посткоммунистических стран они падают. Хотя коррупция распространена, ни одно высокопоставленное должностное лицо не преследовали судебным порядком. Путин и его друзья КГБшники из Санкт-Петербурга благополучно сидят на всем этом богатстве, благодаря их авторитарному управлению и контролю над всеми органами безопасности. Такой мощный аппарат не может уйти в отставку к спокойной жизни на даче, как это сделал Ельцин. Ему пришлось бы сначала все приватизировать, что предполагает, что у Путина нет другого выбора, кроме как оставаться при исполнении служебных обязанностей, независимо от того, что он говорит, что он не стремится к третьему президентскому сроку. Но если он будет держаться за власть вопреки Конституции, его популярность легко может ослабеть, тем более, что его экономическая политика процветает благодаря удаче, а не реформам.